вы имеете право на адвоката. Все, что вы скажете, будет
услышано. Юридические консультации в прямом эфире в программе «Народный адвокат». Звоните, рассказывайте и получайте помощь. «Народный адвокат». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
13 часов 6 минут в Москве. Добрый день, друзья, в студии Макс Челноков. И сегодня наш народный адвокат Елена Сенина. Лен, добрый день.
Добрый день.
Лен, о чем будем сегодня говорить?
Ну, наша передача называется «Дела семейные». Соответственно, здесь включается моя профдеформация, когда адвокат слышит словосочетание «семейные дела». Подразумевается следующее. Это дела по спорам о расторжении брака, о том, как поделить общую совместную собственность супругов, а что вообще относится к этой общей собственности, что является личной собственностью каждого из супругов. Это споры о детях, и, конечно, это вопросы медиации, вне судебного урегулирования споров, то, что сейчас набирает обороты. Звоните, и мы с удовольствием ответим на все ваши правовые вопросы.
Наши средства связи все работают. СМС-портал +7 925 88 88 94 8. Телеграм говорит МСК-бот. Прямой эфир 8 495 7373 94 8. Также идет видеотрансляция в Ютьюбе, ВКонтакте и в Телеграм-канале. Ну, долго ждать не пришлось. Надеваем наушники. Добрый день.
Здравствуйте, меня зовут Жанна, здравствуйте все. Вот у меня такой случай произошел. Я чуть-чуть расскажу.
Жан, а будьте добры, говорите прямо в телефон. Вы по громкой связи, очень не очень хороший звук идет.
Хорошо, вот. Я вот так сделаю.
Да,
вот так,
супер,
хорошо?
Да.
Вот, смотрите, значит, я заказываю окна, пластиковые окна себе на дом. Заказываю в организации, звоню, все объясняю. Мне говорят, они находятся в Калуге, я нахожусь в Подмосковье. И я рассказываю, что ко мне ехать далеко. Они соглашаются, но делают, значит, такой акцент, что к вам ехать далеко, 100 километров, мастер-замерщик приедет за 5 тысяч. На минуточку это 1500 стоит замер. Ну ладно, хорошо, бензин. Хорошо, и плюс 10 тысяч, то есть 15 в итоге. Я говорю, а 10 за что? Ну, если вы с нами договор заключите, эти 10 тысяч мы спишем. На минуточку замер списывается. 10 я вообще не поняла. Ну, думаю, ладно, хорошо, приезжайте. Приехал мастер, все снял, уехал. Договор я не заключаю, потому что мне сумму выставили очень высокую. Мне высылают расчет. Расчет высылается бесплатно в любой организации, потому что клиент должен знать, что ему рассчитали, и за что он должен заплатить, и сумма в конце. Мне присылают этот расчет, сумма, которая меня не устроила, там более 300 тысяч. Меня это не устроило. Я говорю, нет, мне это не устраивает, поэтому договор мы не будем заключать, верните мне 10 тысяч. Они мне говорят, нет, мы расчет сделали, это денег стоит, человек потратил время. На минуточку, это обычная программа, куда вносятся просто размеры. Это минут 20 занимает, может, даже меньше. Ну, в итоге я, значит, не добилась от них, что мне 10 тысяч должны вернуть. Вот. Я обращаюсь в милицию, мне, значит, там тоже отказ. Я еще узнаю, что за отказ, я не пойму. Мне не нужна уголовная ответственность. Мне нужно было деньги вернуть, человека призвать. Вот, но это я выясню. Вот что мне в этой ситуации делать? Они говорят, что мы договаривались на 15. Вы 15 заплатили. То есть что вы от нас хотите? А я хочу 10 вернуть, которые... Они мне продали расчет. Они должны бесплатно...
Жан, вопрос понятен, Лен, да?
Да, вопрос понятен.
Понятно, слушаем.
Жанна, данный вопрос, он подпадает под действие закона о защите прав потребителей, а также Гражданского кодекса. И что же там говорится? Вы имеете право обладать информацией о той услуге, которая вам оказывается. Эта информация должна фиксироваться либо в самом договоре об оказании возмездной услуги, либо в приложении к этому договору. Как я услышала, вы никаких договоров не составляли, никакой оферты, если вы через интернет заказывали эту услугу, также вы с ней не ознакомлены. Просто по телефону созвонились, договорились и куда-то скинули денежные средства. Вот давайте разберемся, куда, на счет физическому лицу, либо в организацию.
Наличка. Наличка, человек приехал, забрал 15 тысяч.
А вам что-то дали? Квитанцию
какую-то? Ничего не дали. Я просила, чтобы мне какой-то документ привезли. Мне в итоге ничего не привезли. Но я записывала разговоры с менеджером и разговор с этим замерщиком. То есть там они говорят, что они забрали эти деньги, за что не забрали. То есть вот этот разговор у меня записан, он есть.
То есть есть доказательства, я так понимаю, это переписка в том числе, которую вы могли бы подтвердить, то, что вы денежные средства передали.
Да.
Вот в данном случае те деньги, которые вы уплатили, они уплачены неосновательно, потому что не было с вами заключено договора. Вы можете потребовать их обратно хотя бы даже на этом основании, и, собственно, больше ничего не нужно. Не надо объяснять обоснованность либо необоснованность вот той суммы, вы спорите по этому поводу. Но это все вторично. Если нет договора об оказании услуги, то данная сумма может расцениваться как неосновательное обогащение. Итак, мы итожим. Вы имеете право потребовать эти деньги. Письменное подтверждение того, что вы передали, у вас есть переписка. Кроме того, вы обратились в правоохранительные органы. Я так понимаю, что они провели какую-то проверку, и это тоже является письменным подтверждением передачи денежных средств. Поэтому здесь что вам в этой ситуации делать? В этой ситуации вы имеете право обратиться в суд, и в порядке гражданского судопроизводства подсудность здесь будет выборная, вы имеете право по своему месту жительства это сделать, обратиться в суд за взысканием денежной суммы. Кроме того, если вы обратились в органы полиции, посмотрите вот этот отказной материал, так называемый, постановление об отказе в возбуждении уголовного дела. Если там не опрошена вторая сторона, ну, например, то есть проверка проведена неполно, вы можете требовать через прокуратуру отмены этого постановления и возвращения материала на дополнительную проверку.
А она будет платить пошлину в суде?
Нет, по закону о защите прав потребителей истцы освобождаются, это сейчас очень приятно, потому что мы знаем, у нас крайне выросла госпошлина в последнее время. Да. С сентября. По закону о защите прав потребителей, согласно налоговому кодексу, освобождены от уплаты госпошлины.
Лен, и еще такой момент. Времени сколько это займет?
Ну, примерно? По времени суд? Тут, я так понимаю, у вас Подмосковье. Знаете, ну, со сроками у нас беда.
Ну, не месяц.
Пока примут к производству, пока назначат.
Просто, Жан, к чему я задаю эти вопросы Лене? К тому, чтобы вы поняли, что вот 15 тысяч, да, это деньги. Вот. Но нервов и времени вы потратите в два раза больше. Я не знаю, можно ли это оценивать, ваше время и нервы в деньгах, но это много будет. Это долгий процесс, вам придется ходить.
Извините, я вас перебью. Тут дело даже не в деньгах. Вот представляете, сколько таким образом они обманывают людей. Я ведь не первая и последняя. Это у них на потоке. Надо это остановить.
Это, то есть Жанна говорит о том, Жанна, я правильно понимаю, что для вас это принципиальный вопрос?
Ну да.
Принципиальный. Да. Жанна, но обратиться можно с досудебной претензией, в том числе, да, вот не обращаясь пока в суд, с досудебной претензией. Может быть, они и не знают, что у них есть материал в полиции, потому что полицейский вот принял заявление и быстро вынес постановление об отказе. Попробуйте еще обратиться с досудебной претензией, как такая мера, которая их, возможно, побудит к тому, чтобы с вами договориться. Сумма небольшая, действительно, тут с Максимом соглашусь, может быть, проще и вернуть. Ну, вот такой алгоритм ваших действий.
Действуйте, Жан, спасибо большое. Как решится, звоните, расскажите, чем кончилось.
Да,
спасибо, спасибо.
Удачи.
7373948, телефон прямого эфира. Нам надо, как у врачей, 15 минут на звонок слишком многовато. У врачей 15 минут, но у нас надо сократить.
А где у врачей 15 минут?
Приходишь в поликлинику, 15 минут, прием, врач, да? Прием, да, принимает, бесплат, 15 минут.
Я сегодня утром была в Мосгорсуде, у меня первое заседание было в 9:30. До нас было 9 заседаний, соответственно, каждые 5 минут, и на 9:30 еще несколько заседаний. Так что здесь суды бьют все рекорды скорости.
Гениально. Добрый день, как вас зовут?
Добрый день, здравствуйте, Елена. Можно говорить?
Да, вы в эфире.
Да, вот у меня такой вопрос. Продаем квартиру в Москве, ну, долями, вот, и риэлтор той стороны мне сказал, что есть гарантированный покупатель, и он вот-вот внесет аванс или уже внес. Как я могу узнать, действительно, внесен этот аванс или нет, я могу вот как сособственник.
Вы с риэлтором какой договор заключили?
Пока никакого.
А пока никакого. А куда?
Это с той стороны. Угу. Это с той стороны со собственника риэлтор.
Угу. Это риэлтор со собственника. Вы по долям в 1/2.
Да.
И я правильно понимаю, что продажей занимается ваш судолевик?
Да.
Да, и его риэлтор. Да. И, соответственно, они нашли покупателя, который внесет денежные средства, авансовый платеж.
Ну, как бы нашли. Может быть, это спектакль для меня.
Угу. Но этот спектакль нужно... Этот спектакль стоит оформить, потому что, ну, что, как они без вас? Без вас ничего не состоится, потому что у вас преимущественное право покупки, и продать свою долю без вас они совершенно не смогут, поэтому здесь вы гарантированы. Нужно заключить общий договор с риэлтором на вот эту продажу, и, соответственно, в этом договоре можно предусмотреть те полномочия, которые у риэлтора будут. Что касается авансового платежа, соглашение об авансе нужно заключить, и вы тут сторона, и в этом соглашении об авансе вы укажете тот расчетный счет, на который вашу часть этого авансового платежа нужно внести. Вот и все.
Вы прямо сейчас берете, звоните риэлтору и говорите, я хочу с вами заключить договор. Договор этот можно прервать, если что.
Конечно.
Вот, это совершенно вы не обязаны, если вдруг будет какое-то вранье с их стороны. Вот, и прописывайте в этом договоре, а хорошо бы еще договор, если у вас есть возможность, у нотариуса это все оформить, чтобы правильно было, что аванс будет частично, половина тому собственнику, половину вам, перечислен туда-туда. Все просто делайте, пропишите, почитайте в интернете, как можно заключить договор с риэлтором, какой, со собственником, риэлтором со собственника. Если вы не доверяете тому риэлтору, наймите своего.
Елена,
хотя это недорого,
это
недешево.
Ну да. Елена, а опасения-то ваши в чем заключаются?
Что-что, они возьмут предоплату и вам не дадут?
Нет, опасение в том, что вообще такого покупателя не существует. Вот в этом опасение.
Ну и ладно.
Ну, а если не существует, то что?
Да, чем это вам грозит?
Вы хотите лично
продавать?
Просто они меня,
ну как сказать, слегка шантажируют, чтобы я ускорилась в своих решениях. Я так понимаю.
А, они вам говорят, давайте быстрее решайтесь на продажу, у нас есть покупатель, да?
Угу. Да, и торг невозможен, и, как сказать, назначают дату, ну, как это, сделки, та сторона. То есть у меня вообще никаких зацепок нету, я должна только, как сказать, на задних лапках там покорно быть, и прислуживать, и подчиняться их воле и решениям только той стороны.
Елен, вы собственник 1/2 доли в праве собственности на это жилое помещение. Соответственно, с вами так же, как и с вашим судолевиком, заключается соглашение об авансе. Требуйте тогда подписания соглашения об авансе и внесения авансового платежа на тот счет, который вы укажете в этом соглашении.
Ага.
Да.
Нет, я просто думаю, что это просто вносятся деньги и все.
Куда?
Оказывается, вот так вот. Ну, куда-то, не знаю,
например,
нотариус,
не знаю. Ну, если вы даже там
еще
что-то не давали.
Лучше мне, лучше всего мне.
Нет, деньги вообще-то риэлтор не берет себе. Я продавал в Москве 3 квартиры. Я покупал, продавал, улучшал жилье. Вот 3 квартиры. И залог дается мне, покупателям, дается продавцу. Причем здесь риэлтор? Риэлтор, он даже их касаться не должен, этих денег.
Ну, понимаете, я первый раз в жизни с этим столкнулась.
Тогда наймите себе человека, который в этом разбирается, иначе может произойти что-нибудь не очень хорошее.
Я сейчас веду переговоры, да.
Правильно, да, Лен, держитесь, спасибо, удачи вам.
Счастливо.
Говорят, лучше не рисковать, лучше перебдеть, чем недобдеть.
Ну, это абсолютно точно, и все нужно оформлять документально, то есть, ну, вот на словах чего-то там какой-то.
Конечно.
Аванс куда-то, да, вопрос, куда придет аванс, вот сейчас конкретный вопрос, ну, куда-то, куда-куда.
Куда-то он придет.
Куда-куда.
Причем здесь интересно, риэлтор, да. Риэлтор вообще никак не с этим авансом не должен
взаимодействовать,
не взаимодействует. Алло.
Алло, добрый день.
Добрый.
Алло, меня слышно?
Прекрасно слышно. Вы в эфире, говорите, как вас зовут?
Изабелла меня зовут.
Очень приятно.
У меня немножко не по теме вопрос, но, может быть, Елена согласится мне подсказать, куда мне обратиться. Дело вот в чем. В акционерном обществе «Открытие брокер» были ценные бумаги моего умершего сына, акции. По свидетельству о наследстве я туда обратилась в 22-м году, в апреле. И вот с тех пор никак на мое имя эти бумаги не переведут. Что мне, куда мне обращаться еще, так сказать, что мне делать?
Чем объясняют?
Ничем не объясняют, поручения не выполняют. Я сколько не ездила, подписывала бумаги, вот поручение в депозитарии перевести с одного счета на другой, подписывала, и все. И вот до сих пор никаких, так сказать, в сентябре последний раз, уже вот в этом сентябре ездили с дочкой, и опять вот 2 месяца прошло, ни ответа, ни привета.
В данном случае самый простой путь – это обращение в суд. Вы обращаетесь в суд по месту нахождения данной организации, по месту регистрации этой организации, этого акционерного общества, и требования ваши будут об обязании совершить определенные действия, соответственно, произвести вот эту перерегистрацию. Это будет быстрее. Во-первых, тут спора как такового особо-то и нет. Спор только в бездействии.
Да, в том-то и дело, непонятно.
Да, то есть не нужно будет там длительные какие-то суды устраивать, экспертизы назначать, свидетели. У вас документально все подтверждено, поэтому на основе судебного решения они обязаны будут это сделать. А я думаю, что они это сделают, даже когда узнают, что дело в суде. И вы тем самым явно себе ускорите вот эту перерегистрацию.
Единственное, вы знаете, непонятно следующее. А вы приезжаете, и вам вообще никто ничего не говорит?
Какие-то дополнительные документы.
Это самое, оформляем новую порцию документов, я их подписываю, и все, и они, так сказать, остаются там, в этой организации, а я уезжаю, ждите, мы вам позвоним. И вот, так сказать, с 22-го года я
все. Это жду. Вы с кем общаетесь? Менеджер офис, какой-то.
Кто там занимается этим, там специально.
Напишите, еще можно перед тем, как пойти в суд, написать жалобу на главу этой компании, брокер открытия, что бездействуют ваши сотрудники. Прошу принять меры. Может быть, так можно будет избежать суда и меньше времени на это потратить. Может быть, они просто-напросто потеряли или еще что-нибудь, потому что произошло же слияние.
Нет, у них все есть. Они смотрят
Ну, напишите жалобу, пусть дочь найдет начальство этого компании, и пусть напишет, поможет вам написать жалобу. Это тоже иногда действует.
Как вариант, да. Как
30
вариант
дней они должны, обязаны вам будут ответить в течение 30 дней.
Вы знаете, они сейчас соединились, вот я только не понимаю,
да, я знаю,
кто с кем.
Мы знаем.
ВТБ.
Да.
И в прошлом году мне звонили, вы согласны перевести бумаги в ВТБ? Я сказала, согласна. И вот до сих пор никаких этих самых ни переводов, ничего.
Кстати, еще опять вариант, позвоните в ВТБ и скажите, вот у меня было в открытии, вы слились, а где мои бумаги? Позвоните.
Нет,
там, узнаете.
ВТБ, мне говорят, вы все там выясняете, а потом с бумагами приходите к нам.
Понятно.
Вам должны их выдать на
руки. Изабелла, ну попробуйте написать жалобу, не получится, потом в суд. И потом расскажите нам, чем кончилось, хорошо?
Хорошо, постараюсь.
Спасибо. Артем пишет, можно ли продать квартиру, если она в ипотеке, путем погашения долга деньгами покупателя? Как это сделать?
Достаточно часто делается.
400 тысяч там.
Это часто делается, но тут нужно договариваться с тем самым покупателем, который согласится погасить вот эту вашу задолженность, после чего вы переоформите право собственности. Но можно это сделать и предварительным договором, в котором предусмотреть, если покупатель не пойдет, посчитает, что это какой-то риск. Хотя риска особого нет, потому что вы это оформите даже элементарно распиской, то, что вам предоставлены такие денежные средства для того, чтобы вы внесли вот этот ипотечный платеж и закрыли свой кредит. Это частая схема, ее используют, поэтому да.
7373948, прямой эфир, мы продолжаем отвечать на ваши вопросы. Здравствуйте.
Добрый день.
Добрый
день. Елена Николаевна, вам персональные здравствуйте. Макс, большое вам спасибо. Во-первых, я Алла, это ваш постоянный звонящий абонент. Извините, если надоело. Елена Николаевна, дорогая, у меня послезавтра Мосгорсуд, который вы сегодня упомянули. Что бы мне такое убедительное сказать по экспертизе о признании недееспособности? Я, конечно, уверена в своих силах, но очень дорожу вашим поддерживающим.
Слушайте, а сколько длится уже вся вот эта разбирательство?
А вот как мы с Еленой Николаевной познакомились в апреле, в начале апреля этого года, вот я и мотаюсь, и держу себя, конечно, в...
Елена Николаевна.
Надо еще успевать людям помогать. Но это очень-очень трудная процедура.
Но давайте послушаем Елену Николаевну.
Да, будьте добры.
Алла, дело в том, что у вас, насколько я помню, по вашей ситуации, а я ее, наверное, хорошо помню уже, вам отказал суд первой инстанции в ходатайстве о назначении психиатрической экспертизы, несмотря на то, что к тому были основания, включая медицинские данные. И сейчас ваш главный вопрос в суде апелляционной инстанции – это назначение и заявление ходатайства в этом суде, в апелляционной инстанции, в Мосгорсуде, о назначении такой экспертизы. Чем можно было бы, вот, не знаю, усилиться? Ну, возможно, какими-то справками медицинского характера, рецензиями, заключениями специалистов. Но вы уже, наверное, не успеете это сделать, потому что осталось два дня.
Но Леночка, простите, я не любительница перебивать, прошу прощения, но я звонила Максиму, у вас, к сожалению, не было. Я ездила в Мосгорсуд, простите, это важное дополнение, 30 октября, когда у меня еще было более чем достаточно времени для ознакомления со своим делом, и там была карта ПНД, с которой я хотела ознакомиться и сделать эту дополнительную справку по карте. Мне карту не выдали. И до сих пор я написала обращение в Мосгорсуд, по какой причине мне карта не была предоставлена в деле. Мне сказали, карта у судьи, а дело вот что есть, то и смотрите. Угу. А так они и не отзвонились, так и не ответили.
Вы знаете, есть опасения, что, может быть, суд первой инстанции не передал эту карту. Вот здесь, если дело действительно у судьи-докладчика в Мосгорсуде, это, на мой взгляд, хороший знак. Значит, ну, решили ваше дело посмотреть не в самом заседании.
Точно
передавали, не оставили там у себя. Но в таком случае добиваться нужно ознакомления. Вы заявление об ознакомлении писали? Регистрировали?
Да? Точно, как же.
Вот тогда вам нужно завтра, пожалуй, заявить, возможно, даже ходатайство об отложении в связи с тем, что вы не ознакомлены с материалами дела. И если вам откладывают, ознакомиться, принести дополнительную справку или заключение специалиста.
Вот.
Ал, действуйте, у нас спасибо просто новости, да. Спасибо вам, спасибо, удачи. Звоните нам, расскажете. Елена Николаевна Сенина сегодня наш народный адвокат. Ну, коль к вам обращается так. Вот. Друзья, сейчас новости, после продолжим отвечать на ваши вопросы.
Вы имеете право на адвоката. Все, что вы скажете, будет
услышано. Юридические консультации в прямом эфире в программе «Народный адвокат».
13:36 в Москве. Добрый день, друзья, в студии Макс Челноков. И сегодня наш народный адвокат, уважаемый народный адвокат Елена Сенина. Лен, добрый день.
Добрый день.
Я каждый раз забываю, ну-ка, у меня просто нет карточки. Но Елена Николаевна, помимо того, что народный адвокат на радио «Говорит Москва», она еще...
Кандидат юридических наук, директор Института медиации Российского университета адвокатуры и нотариата, почетный адвокат России, международный тренер-медиатор, бла-бла-бла-бла-бла.
Вот такой человек к нам приходит в эфир, чтобы вы понимали, какие почетные люди у нас отвечают на ваши вопросы. Идем дальше. Прямой эфир 7373948, телефон, код 495. Здравствуйте.
Добрый день, Антон меня зовут. Вопрос по теме раздела совместно нажитого имущества.
Да, Антон.
Автомобиль у меня имелся, потом был брак. Автомобиль этот в браке был продан, куплен, ну, по трейдину, куплен другой автомобиль. и куплен он был в кредит. Значит, кредит я выплачивал, об этом есть справки, зарплата у меня в 4 раза выше, больше, чем у супруги. Значит, супруга получает в наследство часть квартиры, продает ее, и мы решаем купить автомобиль новый. Значит, сдаем в трейд-ин автомобиль. Супруга получила все деньги наличными, что говорится, и мы сдаем в трейд-ин его, покупаем новый автомобиль через примерно 2-3 недели после того, как она продает эту квартиру. Вот. Через год у нас происходит развод. И сейчас судья принимает решение о том, что автомобиль этот делится не 50 на 50, а сумма, половина суммы от автомобиля предыдущего, который был продан по трейд-ину, сдан в трейд-ин. Соответственно, никакие мои аргументы на то, что супруга не принимала участие в покупке нового автомобиля, судью никак не волнует. А, извините, ремарка, значит, автомобиль был на нее оформлен, вот этот последний, который спорный. Угу. Вот, соответственно, судья аргументирует это тем, что типа были деньги супругой получены от продажи квартиры, полученной в наследство, и она, ну как-то, я не знаю, значит, принимала участие в этом... в этой покупке, и поэтому, повторюсь, решение сейчас следующее, что не 50 на 50, а часть 50% от суммы автомобиля, которая была в трейд-ин сдана.
Угу. А, понятно, Антон.
Как сложно, я вообще потерял.
Я вроде бы сохранила нить повествования. Вот тут я записала, сделала заметки. Антон, сразу скажу, что юридически незначимо. Юридически незначимо, кто из вас больше зарабатывал, у кого какая заработная плата. Хоть она дома находилась и борщ готовила, все равно она имеет право на ту самую презумпцию половины доли супругов в общей совместной собственности. То, что юридически значимо, это вот эта трансформация из личной собственности в собственность совместную. То есть в данном случае вам нужно просто посчитать правильно доли. Как я это вижу, автомобиль у вас был добрачный. Вот он что-то стоил, да, этот автомобиль. Ну, по цифрам, наверное, нет у нас времени проходиться, я просто общий алгоритм вам выдаю. Итак, вот этот добрачный автомобиль, вот эта сумма, которую вы выручили в трейд-ине, да, сдали этот автомобиль, вот во сколько его оценили, вот получается это сумма вложенных вами личных средств. И нужно будет вот этот второй автомобиль поделить на, между супругами, исходя из того, что ваша доля больше, она увеличивается на сумму вашего личного автомобиля, сданного в трейд-ин. Следующая покупка с точностью до наоборот. Получается, вот нужно посчитать те доли условно. Следующая покупка у вас, наоборот, ваша супруга вкладывает денежные средства, доставшиеся по наследству. Денежные средства, которые достались по наследству от продажи этой квартиры, это ее личные деньги. Соответственно, доля ее вот увеличивается на эту вложенную сумму. Но тут надо посмотреть, какая пропорция, просто рассчитать. Вот исходя из этого алгоритма.
Она не вкладывала вообще деньги.
А вы оспариваете.
Конечно, конечно.
А, все
деньги
на
новый автомобиль вложил я. Она деньги, которые получила, она их в тумбочку положила и тратила на себя. Я вообще не претендую на ее деньги, потому как, знаете, живу по формуле «моя зарплата – это общая, ее зарплата – это ее зарплата». И меня это устраивало всегда.
Антон, просто дело в том, что я, видимо, вас неправильно поняла, услышала так, что она получила деньги от продажи квартиры, полученной по наследству, получила их наличными денежными средствами, наличными вносили. И я подразумевала, что вы не оспариваете этот факт.
Нет, уже...
Оспаривает.
Оспариваете, Антон?
Да, да, конечно. Ну, потому что я ей предлагал как бы вообще решить все 50 на 50, она сначала соглашалась, и потом, видимо, не знаю, там, с помощью адвоката ее решили, что вообще этот автомобиль мне не принадлежит, и все вообще куплено за ее счет.
У него есть шансы?
Ну, тут нужно смотреть, вот эти шансы есть на часть автомобиля, вернее, денежную компенсацию соответствующей части автомобиля. Это раз, нужно просто просчитывать. Тут встает вопрос следующий. Первое, то, что суд не учел ваш первый автомобиль, вот эту всю историю, да, то, что там в трейд-ин сдавали еще добрачную машину, как я это услышала. И второе, то, что вы оспариваете, то, что те деньги, которые платились за последние автомобили, они в том числе за счет наследственной массы были образованы. Но тут вопрос доказывания. Вот это второй фактор, это вопрос доказывания. Суд, наверное, из чего-то исходил, подразумевая, что это те самые деньги. По времени это обычно, да, то, что время совпадает, сумма совпадает, время совпадает. То есть, возможно, какая-то переписка использовалась, то, что возьми-ка вот эти деньги, там, принеси туда, и сейчас пойдем покупать новый автомобиль. Но вопрос доказывания, я бы не участвовала в вашем процессе, сложно судить, но алгоритм вот такой. То есть по поводу наличных, то, на чем вы акцентируете внимание, может быть так, а может быть не так. То есть тут два варианта возможны, зависит от того, что представлялось суд в качестве доказательства одной и второй стороны.
Но она говорила насчет того, что она вообще купила себе машину на свои деньги, да?
Ну, вам же часть-то присудили, часть присудили вам, вам же часть присудили этого автомобиля, вернее, денежной компенсации. Суд с ней не согласился?
Ну, я не соглашаюсь с этой частью, да, потому как, повторюсь, если бы она там, ну, продала квартиру, да, и тут же купила себе автомобиль, она могла это сделать? Вот, переведя там, я не знаю, ну, на карте у нее были деньги или на счету, она перевела это на счет организации, в которой, ну, автосалона, в котором это все покупалось. Вот, а, ну, на самом деле просто было давно уже принято решение купить автомобиль, и так совпало, да, что вот, ну, так получилось.
А перевела деньги она с какого счета, вы говорите, наличными?
Нет, у нее все было наличными вообще. Она получила деньги за продажу квартиры наличными. Угу. И я не знаю, что она с ними сделала. Может, она себе сумочки купила, я не знаю, в казино проиграла.
Антон, слушайте, да. Это, конечно, прекрасно, но время у нас не безразмерное. Давайте так, остановимся. Сформулируйте конкретный вопрос к адвокату. Что вы хотите услышать сейчас? На какой вопрос ответ?
Имущество все-таки делится 50 на 50, или есть всякие нюансы при получении когда-то одним из супругов наследства?
Есть. Нюансы есть. Об этом говорит пленум Верховного суда по делам о расторжении брака. Почитайте его. И там говорится следующее, что вот этот принцип равенства может быть нарушен, если будет доказано, установлено, что за счет личных денежных средств, личного имущества каждого из супругов образовано вот это общее, ну, в данном случае автомобиль.
Ее наследство, вы к нему никакого отношения не имеете.
Как и она к его первому автомобилю.
Все, у вас вот равные практические позиции.
Ну, надо смотреть, насколько...
Но надо это правда смотреть, потому что без документов здесь сложно понять. У вас юрист, адвокат есть?
Да, конечно.
Ну, вот давайте, или пусть он нам позвонит на следующей неделе, расскажет, и Лена, может, как-то поможет. Если он профессиональный человек, то я думаю, он справится с этим всем. Но то, что вы задали вопрос, Елена вам ответила. Хорошо?
Да, хорошо.
Спасибо большое. Хорошо. Пожалуйста.
Всего доброго.
Просто, ну, тяжело так долго. Я, во-первых, вообще не улавливал
смысл, да, происходящего, да.
Так, вопрос такой, значит, от нашего слушателя. Виталий, здравствуйте, совершеннолетний сын прописан у меня в приватизированной квартире. Можно ли его выписать и прописать в другой квартире у бабушки?
Конечно. Ну, послушайте, как он пропишет взрослого человека? Вторая часть вопроса, можно ли прописать? Вот уже моя мама прописать никуда не может, потому что я давно совершеннолетняя.
Нет, имеется в виду, бабушка и сын этот приходят в МФЦ и оформляют, прописывают.
Я думаю, что это не добровольная история. Если бы это была добровольная история, тут вопросов бы вообще против. Не было. Я думаю, что это вот родитель, кто там, отец.
Да.
Да. Вот отец хотел бы снять с регистрационного учета своего ребенка, проще говоря, выписать, совершеннолетнего. И, скорее всего, у них согласия-то нет в этой истории. Поэтому он и спрашивает, могу я без МФЦ, без согласия
но
это сделать.
Но он же снять с,
снять может,
с учета сня, может.
Снять да. может. А что касается зарегистрировать, ну, уже совершеннолетних нельзя. Вы уже не его законный представитель.
А выписать его из своей квартиры вы можете. Здравствуйте.
Ой, здравствуйте.
Здравствуйте. Да, вы в эфире. Говорите.
Ага, спасибо большое. Так, а вы можете мне ответить на один вопрос? Так или иначе, он к семье касается, дела семейные. Вот. У меня получилась какая ситуация. Я оформляю бумаги по уходу за инвалидом, за своей мамой. Алло.
Да, мы вас слушаем.
Вот, за своей мамой. Значит, пошел в социальный фонд, мне дали список бумаг, которые я должен собрать. Все бумаги собрал, там все прошел, все, что надо. Значит, решение по видеосвязи об отказе. Чтобы я маме помогал, решение об отказе. Так, это управление это номер 2.
Кто еще раз, подождите, кто выдал отказ о том, чтобы вы опекуном стали?
Это окружное управление социального развития номер 23.
Соцзащита.
Соцзащита, понятно. Так, вам отказали. Объяснили, почему?
Да, вот. Значит, все пункты я прошел. Один пункт. Вот вопрос, в чем заключается. В 90-е у меня была судимость мелкая, 158-я статья. Но я получил бумагу из МФЦ, что судимость у меня давным-давно погашена, то есть условный срок. И вот на основании этого мне дают отказ. Это правильно или нет?
Нет, это неправильно. Дело в том, что, несмотря на то, что сейчас по запросу ГИЦ МВД, все равно вот эта ваша судимость, 90, которая была в 90-е, она, как говорится, бьется, то есть ее видят, но, безусловно, она погашена. Вот эта кража ваша, это погашена. Поэтому вы считаетесь юридически несудимым. В связи с тем, что вы юридически несудимы, отказать вам на основании, вот в этом опекунстве, на основании того, что вы ранее судимы, если говорить вот формулировкой закона, невозможно. Ну, они не разобрались, и не разобрались то, что эта судимость погашена. Не стали разбираться, я думаю, что об этом идет речь. Поэтому вам стоит к ним повторно обратиться, объяснить сложившуюся ситуацию, акцентировать их внимание на той справке о погашении судимости, которую вы предусмотрительно взяли, и претендовать на опеку над собственной матерью.
Вот это я хотел услышать, по-моему, это честная правда. И да, вот они и пишут в отказе, что можете повторно обратиться, я так и сделаю. И
обязательно, потом, да, позвоните нам, расскажите, чем кончилось, хорошо? Будем помогать.
Я еще хочу сказать большое спасибо почетному адвокату и вам, Максим.
Спасибо вам, удачи. Да, удачи. А, так, 7373948, телефон прямого эфира, код города 495. А, здравствуйте.
Слушайте, алло. Слушайте, Макс, да, ранее судимым баллотироваться в депутаты можно?
Можно,
а маму, да. За мамой ухаживать нельзя.
Добрый, да, говорите.
Здравствуйте, очень рада, что дозвонилась до вас.
Суть, что спасибо. Дышло.
Да. Меня зовут Светлана. Будьте любезны, поясните такой момент. Я хочу купить квартиру в Москве по договору купли-продажи.
Прекрасно. Так.
Вот. Помогите, пожалуйста, определиться с алгоритмом
с деньгами.
Проверки истории квартиры при покупке. Или к кому можно обратиться для производства такой проверки?
Это будет вторичный рынок?
Это будет вторичный рынок.
Mm-hmm. Что касается вторичного рынка, ну, начнем со второй части вопроса, к кому обратиться. Многие сейчас агентства, риэлторские агентства оказывают эту услугу, практически все, вот более или менее так, которые агентства себя представляют, юридическая экспертиза. Стоит ли довериться окончательно бесповоротно, но я бы все-таки тут тоже перепроверяла. Смотрите те справки, те документы, которые предоставляются продавцом при сделке. То есть это выписка о зарегистрированных гражданах в этой квартире. Это справки о погашении задолженности по коммунальным платежам. Если это долевая собственность, на это стоит обратить особенное внимание. И если уж, положа руку на сердце, если есть у вас какие-то тревоги, да, я бы обратилась к нотариусу. Покупка приличная, дорогостоящая. Нотариусы... Ну, у меня о нотариусах мнение хорошее.
Не, они проверку вот, проводят. Да, у нас была нотариус на прошлой неделе, которая сказала, что проверку квартиры проводит нотариус. Елена правильно говорит.
Да. Они проводят и сделки, соответственно, перед тем, как зарегистрировать, все документы запрашивают, справки запрашивают. Поэтому здесь было бы, наверное, ну, если уж совсем идеальный вариант, не поскупиться и обратиться к нотариусу. Хотя практически, подтверждаю еще раз, практически все агентства по недвижимости такую экспертизу тоже проводят, но у нотариусов ресурсов больше, и они несут повышенную ответственность.
И они безопаснее.
Конечно.
А у вас риэлтор есть?
Нет.
Ну вот идите к нотариусу.
Через нотариуса лучше сделать.
Да. Риэлтор Ирина пусть Николаевна, будет. Да. Я однозначно хотела провести эту сделку с нотариусом, угу. Да. Под его контролем.
Правильно.
Но есть ли гарантия от него? Ведь нотариус только заверяет подписи, насколько угу. Я понимаю. А ответственность несет он об этих проверках?
Деятельность нотариуса застрахована, и те документы, которые требует нотариус, поступают их непосредственно. То есть у них по прямому каналу связи поступает вся документация, и если нотариус, например, сфальсифицировал или недобросовестно себя повел при сделке, то вот это страхование нотариальной деятельности, которое существует и есть, каждый нотариус застрахован, является для вас гарантией добросовестности нотариуса, к которому вы обращаетесь.
Спасибо огромное. Скажите ли, правильно я понимаю, что перед покупкой квартиры, вот с самого начала мне нужно пойти к нотариусу?
Нет, я думаю, что вам нужно сначала найти квартиру, например, через риэлтора, ну, это понятно, или самостоятельно, да. А дальше уже предметно вы идете к нотариусу с конкретным жильем, потому что, ну, абстракцию не будет запрашивать нотариус и проверять. Ну, конечно, поэтому вы приходите уже с конкретикой. Вот такое жилье, мы хотели бы оформить куплю-продажу через вас, и нотариус проведет все необходимые действия.
Спасибо огромное.
Пожалуйста.
Всего доброго. Удачи.
Всего
да,
доброго.
Хорошей покупки.
Так, Виталий вот помечает. Да. Сын не против выписки, а бабушка не против прописать. Можно вообще так делать?
Ну, а в чем сложность?
Конечно, можно.
Конечно, прописывайтесь, выписывайтесь, куда
прописывайте,
хотите.
Да.
Тем более совершеннолетние тут вообще какие вопросы.
И НД, вы пишете повторное сообщение ниже, нету от вас сообщений, и я не понимаю, о чем идет речь. Писали на мое СМС, не успели дать ответ. Я не понимаю, нету этого сообщения. 7373948, телефон прямого эфира. Здравствуйте.
Здравствуйте. Постараюсь кратко.
Давайте.
Значит, в 2014 году меня развели с женой. Дочку оставили со мной.
Так.
Я ее воспитывал до... Ну, в общем, она со мной жила до прошлого года. Я от жены никаких алиментов не брал. А сейчас она мне постоянно угрожает. Я на тебя алименты подам. А я говорю, а я на тебя тогда подал с 2014 года. Могу это сделать?
Вам решение суда, когда вынесли, у вас в судебном порядке было, да, определено место жительства ребенка? А потом было изменено, правильно?
Нет.
Тоже в судебном. А что она сейчас делает у мамы? Решение суда какое у вас на сегодняшний момент?
Дочери сейчас сколько лет?
Сейчас 14.
Она еще несовершеннолетняя. А почему она от вас ушла в прошлом году?
Потому что мама в Москве живет, и она ее сманила в Москву.
Ну, короче, это не решение суда. Она по решению суда должна быть с вами до сих пор.
Да, да.
Но если мы говорим о том, что нет решения суда, соответственно, вы прямо сейчас можете пойти подать алименты, но мы понимаем реакцию вашей супруги, она сразу же обратится в суд с иском об изменении места жительства ребенка и имеет большие шансы, потому что ребенок уже выскажет свое мнение в суде, 14 лет, уже спросят, и, скорее всего, с мамой девочку и оставят. И тогда ваша супруга действительно будет иметь, бывшая супруга будет иметь право на то, чтобы заявить вам, да и одновременно может это сделать, заявить вам алименты на содержание дочери, которая уже будет проживать с ней. На вопрос отвечаю, можно ли взыскать за предыдущий период? Нет, вы не подавали заявление о взыскании алиментов. Поэтому предполагается, что если вы его не подаете, значит, у вас все в порядке, вам и так какое-то обеспечение добровольно оказывается.
Не вам, ребенку. С 2014 года вы не можете уже, все, время прошло.
Так, ну, что, как мы сказали, да, закон суров, но он закон.
Да.
Но дело в том, что я деньги высылаю, у меня приложение Сбербанка.
А вы сейчас на каком основании высылаете деньги, если ребенок определен судом с вами? У вас законных оснований, ну давайте так, по закону сейчас потребовать с вас эти деньги невозможно, нет такой у вас обязанности. Решение суда не изменено, по решению суда ребенок проживает с вами. Вот так сейчас выглядит ситуация. Если же вы считаете нужным добровольно предоставлять деньги на обеспечение собственного ребенка, это ваше личное право, и вы имеете право так поступить. И в сложившейся ситуации тоже.
И потом она как может подать, например, я же все лето ей покупаю дорогие путевские лагеря, там, типа Орленок, Артек, частные лагеря. Это же...
Ребенок у вас, послушайте, ребенок сейчас, сколько уже времени с мамой находится?
Ну, год получается.
Второй год.
Второй год. Ну, хорошо, вот второй год с мамой, вы тем более добровольно средства предоставляете на обеспечение. Сейчас она не имеет, вот прямо сейчас, законных оснований к тому, нету, чтобы да. с вас что-то взыскать. Может ли она реализовать позже? Да. Если останутся дополнительные вопросы, сегодня по семейке много, пожалуйста, погуглите в интернете адвокат Елена Сенина, есть мои контакты, можно будет записать и более подробно да, проконсультироваться.
Спасибо.
Пожалуйста. Ну, все, мы больше не успеваем, хотя Михаил пишет, то есть женщина может подать на алименты за предыдущие 3 года, а мужчина нет?
Можно подать на предыдущие 3 года алиментов, но тут алименты не были взысканы, ребенок проживал, соответственно.
Не были заявлены.
Не были заявлены, да.
Заявление не писал наш
Причем
герой.
Причем здесь 3 года, мы, если уж 3 года сейчас упомянули, скорее всего, речь идет о 6 месяцах.
Елена Сенина сегодня наш народный адвокат была. Лен, спасибо большое, Елена Николаевна.